равнопостольного князя Владимира. Князь Владимир правил с 980 по 1015 год, был князем Киевской Руси. Внуком святой равнопостольной Ольги и сыном князя Святослава. Значит, мать князя Владимира звали Малуша. Она была дочью Малка, Любячинина. Историки отождествляют его с князем Малым Древлянским, который убил князя Игоря, а Ольга отомстила. Вот. Причем, когда она, как бы Мал был убит, было найдено двое маленьких детей, Добрыни и Малуша. И Ольга их взяла с собой. А Добрыня, он вырос, как известно, хорошим, стал воином, вот, и стал хорошим помощником своему племяннику Владимиру, особенно в делах военного и государственного правления. Малуша же стала христианкой, крестилась с Ольгой в Царьграде, но, как известно, сохранила в себе таинственную язычница сохранила связь с язычеством. Поэтому считается, что Святослав не обратил на нее внимание. Против воли матери Святослав женился на Малуше, сделал своей женой. Ольга разгневалась и в итоге отправила свою ключницу, рабыню. На свою родину. Она уже была беременна к тому времени.
Малушу отправила?
Да. И там в 960 году в Выбутах родился мальчик, которого назвали языческим именем Володимир, то есть владеющий миром. Вот. Также Святослав, как известно, еще раз вступил в брак. Официально у него было еще двое сыновей. Ярополк и Олег. Княгиня Ольга занималась воспитанием в основном Ярополка и Олега. Вот. Когда дети чуть подросли, Святослав, отправляясь на поход, разделил власть, поделил землю на три части и отдал своим сыновьям. Ярополк правил в Киеве, Олег в Древлянской земле, а Владимиру достался Новгород, самый сложный город, можно так сказать. Первые годы княжения Владимир был в эти годы Владимир был яростным язычником. Интересно, что язычники поддерживали его, и когда он выступил против Ярополка, христианина, но здесь надо отметить, что Ярополк не был крещен. Он христиан-то поддерживал, конечно, Ярополк, но не был крещенным. А дальше происходят такие моменты, где мы видим, рассматривается убийство братьев и Олега, и Ярополка, и захват власти великим Владимиром, который стал великим князем. Считается, что в 980-м где-то начинается правление. Вот. Да, он пришел с новой верой, вера в бога Перуна. Перун, поклонитель шведский, скандинавский бог. И он попытался вот эту веру передать всем. Вот, то есть всем киевлянам. Там работали жрецы.
А столица где была? В Киеве?
Киев, да. Потом, где начались сложности, потому что крестьян тоже было очень много, язычники их терпеть не могли, крестьян, потому что надо сказать, что к десятому веку, к концу десятого века, храмы были христианские, люди, которые занимались торговлей, были христианами, взаимоотношения были с христианами, это еще, как я вам говорил на прошлой лекции, со скульты Дира пошло. Поэтому вот эти жрецы стали выступать против христиан. А впоследствии в «Повесть временных лет» рассказала нам историю о том, что жрецы убедили князя Владимира, что нужно принести человеческую жертвоприношение. И тогда Перун будет за вас и будет вам помогать. Но для этого нужно было сделать жребий. Жрецы, я так понимаю, делали жребий, и можно предположить, конечно, что они схитрили, чтобы жребий пал на христианина. Кем стал Иоанн, сын Федора, который был византийцем, служил в армии князя Владимира, был христианином. Сам князь Владимир не хотел участвовать во всем этом, чтобы были убийства, жертвоприношения. Но его убедили, и мы знаем, что Федор, отец, заступился за своего сына и не предал его смерти. В итоге они оба были убиты, и Федор, и сын его. И именно в этот момент с ним произошло какое-то сильное изменение внутреннее. Он понял, что язычество не объединяет, а лишь только разрушает. И надо было что-то делать, потому что человек-то был с головой. То есть он такой понимал, что надо какие-то... То есть он помнил, что его бабка Ольга пыталась с Византией выстраивать отношения. И вот именно Владимир и поставил задачу с Византией выстроить отношения. Потому что Византия тогда считался центром мира, центром мира, культуры, развития и так далее. Дальше летописное повествование нам рассказывает о выборе вер. Что были приглашены проповедники разных религий, в основном ислам, иудаизм и западного латинского христианства. И плюс еще православные. Было ли это или нет, это на самом деле много под вопросом, но важно одно, что Владимир точно изучил хазар, которые иудаизм исповедовали, волжских булгар, которые были мусульманами, различных, как называется, франков, немецких тоже, которые были католиками, он знаком был с ними. Ну и с православными он тоже виделся. И по этой причине он отвергает веру иудеев, потому что их сам Бог оставил, получается, у них своей земли нет. Ислам отвергает за запреты, которые, очень много было запретов в исламе. Вот даже сейчас чемпионат мира по футболу будет в Катаре проходить в исламской стране, и там очень много запретов. То есть, как вообще даже не свойственно, то есть даже нам, то есть очень много запретов. Вот. И, значит, с латинской верой он указал, что отцы наши веры не принимали. То есть он ссылается, видно, на княгиню Ольгу, отца Святославу своего, которые пытались как-то, я так понимаю, использовать. Христианизацию проводить при Ольге. Там был как раз Адельберт, известный такой был епископ отправлен, но его там еле живым вообще вернулся. Его там избили, он по-русски не говорил, по-славянски, только по-латински, они его не понимали. Он еще там всех папы римским грозил, но в общем закончилось все не очень. Поэтому тоже не надо, как бы не расположил к себе.
А можно спросить, а он искал веру для души или для управления государством?
Ну, историки по-разному говорят. Первый, конечно, для того, чтобы его признали. Это был тоже важный момент, а по-другому никак. И, конечно, с Византией, которая в то время была центром мира, поэтому надо было, конечно, связываться. А как? Только насчет истинной веры, то есть единоверия. Потом надо сказать, что он пытался за счет язычества, пытался. Почему пытался? Потому что у него же была дружина скандинавов, викинги. Ну, датчане, шведы, ну, в основном норвежцы. Вот мы говорим, норвежцы, да, или исландцы чуть-чуть, норвежцы, да, вот так возьмем. Они были его друзьями. И он был знаком с Перуном, они же там поклоняются Перуну. Ну, в то время, конечно. Потом тоже христианство приняли. Но суть в чем, что он понял, что их образ жизни скандинавов, викингов, он отличается от славян. Они любили убивать, у них постоянно воины, женщины не должны были постоянно сражаться. То есть, и вот эти человеческие жертвоприношения, обливание кровью, вот эти маски специально, ну, такие вот одевая, когда мазались, они тут все замазывали себя, то есть такие традиции. Вот. Тору поклонялись, Одину, понимаете, да? Он, видно, попробовал, потому что и отец у него же был язычником. Хотя, что исповедовал отец, непонятно. Но славянское язычество, оно было, поймите меня, совсем другое.
Доброе.
Оно не то, что доброе, а просто славянское язычество обожествляло природу. И дух природы. Поэтому вот история с домовыми, с лешими, с водяными, с Бабой-Ягой, там, да, и с Дед Мороз. Ну, понимаете меня, то есть вот эти представления о божествлении и связь с духами. Она очень была четко ясна. А потом еще важный был момент, что эти духи бесовские очень хорошо славянам отвечали. И они это чувствовали. Ну, то есть домовой часто являлся, например, младшего там планеты видели, например. И духов видели разные, водяных, когда, ну, были моменты. Поэтому это, они в это верили. То есть, они, понимаете, наш народ славянский, то есть русский, украинский, белорусский народ, да, вот, он более был близок воспринимать через чувственное, осязательное и видимое. То есть только так. То есть ему не надо там было жертву приносить, кровь пробивать, убивать или еще что-то. Не было этого.
Гармония с природой.
Да, гармония с природой. И поэтому вот по этой идее скандинавских богов, она прям не нравилась она нам, поймите меня. Вот одно дело там масленицу жечь, да, когда идет там ночь в Ивана Купала, там, понимаете, праздники определенно. Когда там вот день предков был, понимаете, встречали на Красную Горку, там бани топили, там еще, и поэтому православная церковь впоследствии очень четко прошла во все эти праздники, вот, понимаете, там родительская, у нас даже языческие праздники, они даже вошли, вот Радоница, например, чисто воды языческие, которые сохранял, но мы ее под родительской, понимаете, ну потому что были так пропитаны этим духом. Поклонение матери сырой земли.
Масленица.
Ну, понимаете, когда ты в земле кланяешься, вот земля, потому что она произрастает, живой. И мы, они видели все это. И поэтому, как сказать, ну, невозможно было какими-то идолами, картинами, какими-то жрецами, какой-то кровью, жертвоприношение повлиять. Ну, не любили наши, вот не любили это. Это какой-то у нас дух такой был, ну, как сказать, по природе такой, греховный, но по природе простой. То есть нам особо много не надо было чего. Да, любили отдохнуть, развлечься, то есть вот это правильно, вином насладиться, побывать, погулять, там, праздники. У нас вот языческих праздников славянских очень много. Вот даже современные наивоязычники, которые там, понимаете, они тоже упор на эту красоту, как бы внешне делают упор, понимаете, вот. Радоваться, любить, там, понимать отношения. Все, вот это нравилось. Мы не любили вот эти убийства. Там. Да, подраться любили, вот эти кулачные бои языческие. Они сохранились и до сих пор до 19-20 века были. Проходили мужики двор на двор. Ну, и вот,
размяться.
Да, размяться, вот подраться. Ну, чтоб там издеваться, там, пальцы резать, голова выкалывают, там еще. Да, почему еще не понравилось? Когда пошли, князь Владимир принял законы, там же был такой закон, что умирает например, человек, то есть, да, из дружины, значит, должны были хранить всю его семью, жену, детей, коня, понимаете? Вот. Нашим было это вообще не понять, а приходилось, потому что устав такой был. И некоторое время наши это совершали. Понимаете? Заживо. Но это было просто. Потом поняли, что надо что-то другого. Именно поэтому выбор веры потом был, потому что понимали, что надо. Но еще выбор веры был в том, что это вот что в наши славяне верили, они это не... Ну, они не сделали из этого богов, жрецов, сословий и так далее. Ну, Ярила, Господи помилуй, как говорится. Ну, как бы поклонялись там солнцу в этом плане. Но все равно, понимаете... культа не было, служения не было. Ну, не было все это. А Владимир вступил в момент, когда надо было развиваться. Потому что он понимал, что да, вот его там есть дети, которые управляют. Детей у него, у меня Владимир много было. Святополк, Ярослав, потом появится Борис и Глеб, Атаны, понимаете? Да, ну, много было детей. И он им княжество давал. А все равно, он же, понимаете, он пытался что сделать? Объединить. Потому что вот эта феодальная раздробленность, когда здесь маленький князек свой, ничему хорошему не приводит. Лучше все это, чтобы был единый центр. И за счет единого центра можно четко действовать. Я даже думаю, вот по этой причине у нас сейчас тоже Владимир наш современно объединил все эти 4 территории в одну административную, чтобы там четко было одно правление. А то, что там Луганск так действует, Донецк так действует, эти там по-своему ведут. И это раздробленность. И поэтому лучше, конечно, объединить, чтобы там был единый центр, когда идет. И все, по одному закону. Вот и здесь Владимир понимал, что нужна Киевская Русь объединенная, и все живут одним законом. Потом, помните, появляется правда Ярослава Мудрого, правда Ярославича. Ну, помните меня, дальше уже потом все это формируется под закон. Но все равно, самой важной объединяющей силой была религия. А вера, извините меня, что прошла черная кошка, подкову подвесил на счастье, понимаете? Соль просыпал к плохому, да? Ножик упал, мужик придет. Там еще и женщина придет. Ну, поймите меня, но это не религия, суеверия, которые сбывались, которые правда были, человек в это верил и происходило. И он на это придал значение. Но это всего лишь онтология нашей веры. Вот то есть я что-то уверил, в это поверил, и так произошло. А не поверил бы, не произошло. Ну, естественно. Это вот связь нашей, связь с души нашей, которая бессмертная, с нашим телом, которое тленное. И поэтому такая ситуация. Вот почему мы с вами не можем никак чувствовать конец дня смерти. Вот понимаете, я тоже всегда задумывался, почему. Казалось бы, вот животное чувствует этот момент, а мы нет. Нам напоминает о нашей смерти только болячки. Вот болячки начинаются, и мы, начинает нас мозг, начинает нам фиксировать, что что-то не то. Но когда у нас все хорошо, мы вообще даже не задумываемся, сколько нам лет, что еще, как. Ну вообще никак. Потому что живая бессмертная душа находится в тленном теле. И это то же самое, как вы в доме находитесь. Вы бессмертно, дом может развалиться. Ну, пока не разваливаются, стоите, находитесь в нем, пока не отвалится, понимаете? Вот. Вот то же самое и здесь. Именно поэтому люди, мы не могут подготавливать себя. Поэтому, когда нам говорят, ну, вы пройдите, обследуйтесь. О, кому это надо, Господи, идти обследоваться. Я здоров. Вот если мне плохо, мне там болит тот, болит, я уже все помираю, ну, тогда да, обследоваться. Бессмертная душа. И поэтому у нас в основном кто? Пенсионеры. Они ходят не от того, что они по мне следят, а от того, что у них постоянно болит что-то. Им надо постоянно таблетки принимать, чтобы вернуться в состояние вечного блаженства души. Понимаете? Хоть чуть-чуть, хоть на миг. И поэтому мы ходим в больницу. Не лечиться, на самом деле, а для того, чтобы вновь почувствовать комфортно и что можно дальше с бессмертной душой. А потом, когда уже тело совсем становится тленным, так мучается, что ты хочешь... Ой, быстрее бы оно уже разрешилось. То есть ты даже уже думаешь не о том, что ты сейчас умрешь, нет, исчезнешь, нет. Ты сейчас думаешь, как бы тебе от этого тела разрешиться, которое уже тебя просто замотало, и ты уже издеваться никуда не можешь. Это правда. Ничего с этим не поделаешь. Сие есть тело наше. Никуда. И поэтому князь Владимир в своем образе жизни он понимал, что в этом что-то может и есть, но не важно. Поэтому стал испытывать веру. И когда с Иудеями столкнулся, он изучил их историю. А там разруха. Встретил ислам, но увидел волжских булгар. Да? К мусульманам отношение, так понимаю, было среднее. То есть и неплохое, и нехорошее. Но постоянные запреты, на что князь Владимир говорит, на Руси пить вино и веселиться важно. Заметьте, веселиться, радуется душа. Веселиться как ребенок, поэтому это важный был момент. С латинянами, которыми, он говорит, отцы наши веры не принимали, даже не хочу разговаривать. Но важно, что Нестор Летописец говорит, что некий греческий философ, который пришел к князю Владимиру рассказывать о православии, он принес картину Страшного суда. Очень тоже интересный момент. И в этой картине Страшного суда князь неожиданно через внешний вид, что важно, поймите меня, я всегда говорю, увидеть, почувствовать, то есть показать. Все там что-то пришли, что-то говорили, а он показал. То есть, как вот ребенку, который, знаете, когда хочешь его увлечь, надо показать. Картинки любят, видеть любят, дети любят смотреть. Почему любят мультфильмы, яркие картинки, увлечься, вот эта детская душа. И у Владимира была, это он уже увидел. И вдруг он увидел, одни там в Царстве Божьем радуются, а другие там мучаются в аду. И его прям, и сразу он такой задался вопросом, ну как хорошо тем, кто на той стороне света. На что философ ему и сказал, что князь крестись, и ты там тоже будешь. Что дальше делает князь Владимир в покое временных лет? Он же не сразу веру принимает, а отправляет своих послов, своих людей в эти страны, чтобы они еще на своем опыте все прочувствовали. Вот вам, пожалуйста, еще одно доказательство, что наш народ русский, киевский, украинский, белорусский, всех объединяет славян, которые тогда были, им важно было что? Чувствовать, видеть. Не мог он просто так поверить, он должен был увидеть. И поэтому, когда к иудеям, мусульманам, те ничего не дали. С латинянами, видно, даже посольство не отправлялось. А те, кто был в Константинополе, в храме Святой Софии, они что говорят? Мы не знали, были мы на небе или на земле. Вот, пожалуйста, одно из доказательств. Вот насколько князь Владимир был в этом прав. То есть именно понять, чувствовать, понимать, быть самим собой. Что происходит дальше? Князь после этого сразу православную веру не принимает.
Думает,
конечно, понимаете? Он из всего этого пытался, так сказать, он понимал, что в христианстве есть суть. Но здесь важен был момент связи с Византией. Именно вот эта связь с Византией и брак на Ань, многие историки говорят, что он вступил в брак не по душе и веянию сердца, а чисто политические мотивы. Понимаете, вот поэтому историки в основном упор на это делают. Но я вам одно скажу, не будь воли Божией в этом деле, поймите меня, не было ничего бы. Во-первых, в то время Византию управляли два брата, Василий и Константин. И у них в этот момент начались сложности. Считается, что в августе 987 года состоялось два восстания. Вардефоки и Вардесклир. Вардефоки и Вардесклир. Два полководца мятежника.
А где они восстали?
В Византийской империи, на территории Византийской империи.
Вардесклир?
Да, Вардесклир и Вардефоки. Вот. Они решили, гражданскую войну начать, совершить переворот. Византия, если изучать историю Византии, там гражданских переворотов, восстаний регулярно было, это постоянно. И вот именно в этот момент мы видим важный момент. Князь Василий обращается к князю Владимиру за помощью. Византийцы частенько просили помощь варваров-язычников. Они могли обращаться к болгарам, к полякам, чехам, ну и к нам тоже. То есть, тем более, надо сказать, после Аскольда и Дира, да, 860, то есть практически более 100 лет у нас были же у русов были взаимоотношения. Так у нас наши племена русов, все племена русами называли, там не выделяли там ильменские племена, беточеские племена и какие-то там, да, древлянские племена, просто русами называли и все. Вот. И, значит, у них были договоренности. А князь Владимир говорит: я готов вам помочь, но вы отдайте за меня свою сестру, жену мне отдайте.
Дерзость.
Да, именно была настоящая, настоящая дерзость.
Потому что она была как это, багряная?
Нет, это, во-первых, византийские принцессы никогда вообще до этого момента в истории не выходили замуж за варваров. Варваров, там, язычников, ну и так далее. Во-вторых, это было, поймите меня, как бы благословение преемство византийского православия к русскому православию, что впоследствии завершило Софья Палеолог, которая стала женой Ивана III, когда вообще Константинополь пал. Потому что за вот эту Анну и пытались и баварский принц, там, и франский, там, ну, то есть сватались.
Никому не отдали.
Да, никому не отдали. А здесь была ситуация, они тоже не хотели отдавать. Но тут ситуация такая, что переворот погибнет. И дали согласие. И мы знаем, что... А вот этот Вардафока, он практически взял Херсон, Херсонес, этот Корсун, территории были захвачены, которые считались византийскими к тому моменту. Вот. И он, значит, князь со своей дружины нанес Фоке, Варду, Фоке поражение, разбил. А со Склиром они с братьями сумели сами справиться. В итоге... восстание подавили, оно прекратилось. Ну и дальше уже Владимир ждал, что невеста приедет, а ее нет. Он послов отправил, а те сказали нет. И в общем решили, как говорится, молчать, как с Северным потоком. Неизвестно. А лучше оттянем. Потому что, поймите меня, настолько вот везде воля Божия.
Может, и забудет.
Нет, да? Ну даже ну, видно, что и понятное дело, что это сделали американцы. А президент наш назвал их англосаксами. Очень да. Правильно, объединив вообще всю эту сфору вот так. Но, потому что они не стали совбез ООН обязательно. Потом они говорят, мы не будем гадать, кто это, понимаете? Потому что когда ты знаешь все, что тебе? Поэтому твоя политика. Вот. И тем более, как бы намекнули, вы же понимаете, кто это, ну кто, знаете? Они как бы дали такой намек. То же самое и здесь. Как бы был договор, ну и все, что такого? И вот тут они смотрели на реакцию. Вот понимаете, в жизни важна реакция другой стороны. Проглотят, ну и нормально. Но князь Владимир
не проглотил.
Он оттяпал. Корсунь, Херсон, в общем, захватил все эти территории себе, византийские территории забрал себе. И ввел туда войска, дружины. По закону Киева, очень напоминающее сейчас. Время, да. Те испугались, потому что у них проблем не было, а у них сил не было, НАТО еще тогда не существовало, куда обращаться. И то, вот. И в результате, значит... Ну, деваться-то некуда, что делать-то? Видно, так полгода проходило, и братья стали говорить, что Ане надо выходить замуж. Это самое мелкое, может быть, вот, зато территория сохранится, Византия, Скримперия в целостности будет. Та прям боялась, очень переживала, не хотела. Потому что муж варвар. У них там, извините меня, работает лифт, водопровод. Работает. Туалет смывает. Потому что когда крестоносцы пришли в Константинополь, и у них там, как вы знаете, в нашем туалете, в деревне, и также не в домах, а тут сливается, все прочищается. Они обалдели. Они говорят, и вы нам вынуждались в помощи? Причем у них там золотые унитазы. Там, понимаете, это сейчас у новорусских только может быть, да, каких-то таких. А там у многих это было. Византия считалась нормой. все чистенько, красиво. Ты подымался, вода это, там душевая была, ну вообще все условия к тому моменту. Комфорт настоящий. И поэтому христианам, европейцы вообще вот такие, они поэтому все отсюда забирали, всю эту систему, и потом в Европу потихоньку переносили. То, что жили как варвары. Да они не видели, чтобы там ложечка, вилочка, да чуть-чуть лопали. А это берут кусок фраблампа, вот так западники жили. И так же и мы, славяне, то же самое. Ничего особенного не было. И, конечно, как представить, мороз, холод, ну тысяча штук на тебя бросит, ты под ними свалишься. Понимаете, но все равно. Туалет на улице. Ну, честно сказать, ехать, жить. Потом мне медицина, в то время в Византии хоть медицина была, вот здесь ничего, тебе возьмут, аппендицит, ну ладно, все там терпи, палец, руку раз, отсек и все. Ну, у нас, ну как сказать, много людей тогда умирало. Женщины очень много в родах умирали, ну потому что еще тогда медицина никакая была у нас. Ноги замерзали. То есть как выжили, чудом Божьим, если честно сказать. И поэтому в такую ситуацию, ну, грубо говоря, невеста отправится сейчас на Донецкое движение Краматорска там или куда-нибудь. Вот у нее такое было представление, как сейчас наши мобилизованные ребята идут. Ну, конечно, ей деваться некуда было, но была воля Божия. Она смирилась и отправилась. И надо сказать, что вот интересный был момент, ей было так страшно, так плохо, она уже, мне кажется, в дороге умерла, но когда прибыла на место, неожиданно увидела человека, который был ей близок по духу. То есть князя Владимира, она, оказалось, нашла близкого человека по духу, потому что она его по-настоящему полюбила. И он ее полюбил. То есть встретились люди, похожие друг на друга. Причем там еще такой важный был момент, что перед тем, как она прибыла, он князь ослеп. Это нам повесть временных лет говорит несколько летописец. И тогда князь принимает в Косине крещение. И именно после крещения, то есть происходит чудо, он прозревает, то есть очень сильный момент, такое изменение, благодати. И тут, когда приходит Анна, слово Анна, это и есть благодать, переводится, тоже важный такой момент. Он встречает в ней, ну, как бы своего человека. Почему? Потому что дети, которые родились от Анны, он безумно любил обоих. Их звали Борис и Глеб. То есть до этого у него уже Ярослав был, Святополк был, сын отцами, он привык. Вот. А тут были двое детей, и Борис, и Глеб, причем на Бориса он вообще ставил, как бы, что его будет приемлем. Владимир очень сильно любил этих детей. Вот если почитать какие-то документы, летописи, да, ну и вообще отношение к ним по истории, видна там невооруженным глазом большая любовь к детям у Владимира. То есть не только здесь и Анна, как бы, но и дети. Причем они были половина, как бы, получается, русичи, а половина византийцы. Ну, с Македонской династии. Вот. И дальше, значит, ну и после этого князь принимает решение крестить Русь. Это, честно скажу, как тоже мобилизация была. Ну, правда, вот вам честно скажу, это было очень сложно. То есть выходит князь.
Все верим.
Понятно, как мобилизация. То есть, вот это, понимаете, как это тоже. То есть, они были очень много язычников. Причем, как язычники, ну, природа божествляли. А тут христианский Бог. Ну, знали они о христианах, ну знали. Но морально не были. Говорят, а сейчас мы все крестимся. И он выходит на Днепр. И вот сказали: кто придет, тот люб князю, кто не придет, тот не люб князю. И это была обязательная мобилизация, потому что нам было показано, что если ты не люб князю, с тобой будут проблемы. Тогда сбежать в Финляндию и в Грузию было невозможно. Ну вот. Да, была очень жестокая ситуация. То есть там же глава семьи, клана. То есть если он не крест, там вся семья пострадает. И что? Народ шел креститься. Только вольный город Новгород не пошел. А чем очень важно? Поэтому в Новгород, мы знаем, крестили Добрыни Путята, это значит дядя Владимира Добрыни и Путят помощник, они крестили там огнем и мечом. Ну, понимаете,
да.
То есть, огнем и мечом крестили. И народ крестился. Как сегодня все мобилизованы, референдум. Именно так. То есть поймите меня, у нас должно быть как? Я беременна, все, четкий процесс. Тебя здесь поставлено перед фактом. Вот именно здесь поставлено перед фактом, крестимся. То есть если во все места, где там апостолы проповедовали, чудеса происходили, еще что-то, здесь было так, крестимся, если нет, то все.
Ты и твоя семья умрет.
Да, да, то есть нам не надо было там Кирилла Мефодия брать, в болгарской миссии кто-то что-то занимался. Нет, тут только так. Такая четко, ясно. А это было негласно. Поиск пятых лет об этом не говорил, что он умрет. Но все прекрасно понимали, что до 10 лет еще не свободы. Все прописано. Очень четко. Мы практически следуем тому же моменту, как это и было. Хочешь, не хочешь, как я читал некоторую информацию про мобилизацию, ребята, они говорят, мы смиряемся, мы принимаем как есть. И здесь то же самое. А дальше мы видим, что все равно утро на службу загоняли, а затем люди совершали опять свои языческие... Ну, понятное дело, потому что в основном внешне, хоть и крестились многие, но, как сказать, сложно было сразу, сложно. И поэтому такое двоеверие, оно и сохранилось. И самое интересное, оно до нас дошло. Красная Горка, Масленица сохранилась у нас. Радоница сохранилась у нас, понимаете? Подковы вешаем, понимаете? Черную кошку боимся там. Всякие чучелы, ну, определенные там. Ну, множество вещей. Вот если изучить все наши системы суеверий разных, просто я это с пустым ведром. Понимаете, все системы, да, которые были тогда, все до нас дошло. Ну, невозможно.
Причем я хочу сказать, что в деревне, когда вот отдыхаешь, угу, столько всего информации, ты что, вечером мусор выбрасываешь? Угу. Или еще с ведром пустым? Ни в коем случае. Там очень сильно вот, ну, это еще
вот
осталось.
То есть это все, помните, это все, вот это языческое суеверие, все это дошло. Это дошло и до сей поры. Почему? Потому что христианство, то, которое мы сейчас с вами знаем, православное, мы тоже принимали через ощущения. И надо сказать, что если сначала князь Владимир крестил, но потом Господь понимал, что сложно там у нас, потому что мы сейчас будем историю проходить, хоть и появилось и монашество киевское, и святые угодники, и очень много чудес происходило. Вот если взять киевские патриархи, жития, там такие жития происходили, такие святые, чудеса происходили, что так это, естественно, покажет, если такие чудеса происходят, значит, народ реально был мало верующий, чтобы прям вот такое действие. Но настоящее же крещение нашей страны происходит, когда татары-монголы пришли. Когда начались сложности. Когда северный монах стал развиваться. Труд. Потому что пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, она прям хранила истину. Вот, во все времена. И именно это помогло нашей стране полностью проанализировать и познать истинное православное учение. Только это все. И вообще, на примере Бориса Глеба, их смерти, страстотерпцев, который впоследствии завершает смертью нашего царя Николая.
Это гибли, кстати.
Что? Не помню. А мы еще расскажем, все подробнее, подожди. Просто подводится момент вот этого, знаете, кровью омывается, и начинается новая жизнь. Тут, понимаете? И вот здесь, вот, как сказать, то, что сейчас вот происходит в нашей стране, например, да, это же, вот взять, например, берем мы с вами там вот нашу страну, там Россия, да, русы, ну, племена. Вот почему сейчас вот там Беларусь, там, да, вот Украина такая ситуация. Но суть в чем? Что Господь объединил и сделал так, что это как вот три брата, которые стоят. И они вместе уже стоят. И они разные. Взять русского, белоруса и украинца, они все три разных. Но они реально братья. Потому что ни кавказцы, ни дагестанцы, ни якуты, кто там у нас, ни хансы-манси, ни все-все, кого мы дальше присоединяли, братьями не относятся, к ровным братьям. Они нам братья, мы там с территории отношения, они живут, наши татары тоже. Нет, никогда никакими братьями не были. Вот это три брата. Но у братьев всегда есть одно. Они все разные, у них разные интересы. Они могут предать, не разговаривать, обижаться, также у сестер, братьев, у всех происходит. Но ответственность всегда лежит на старшем брате. И если в обычной семье, христианской, да в обычной семье, вот это братское отношение, поймите меня, всегда прослеживается, так и в мире то же самое. Вот то, что сейчас происходит, и мы говорим, да какая война, никакой войны тут там разыгрывать, нет. А Господь попускает делать то, за что отвечать должны мы. Я вам еще больше что даже скажу. Все то, что сейчас с Украиной произошло, что мы там ее присоединим, потом мы ее опять отпустим, и она будет опять отдельным братом, отдельным государством. Это всегда было во все времена. Украина будет опять своими территориями, но с дружбой с нами. Это 100% будет. Почему? Ну потому что так устроено, так Богом благословлено. Вот возьмите будь историю, Киевская Русь всегда была, Москва была своя, в Беларуси со своей, они всегда вместе были, своя история. Потом объединялись, потом расходились, потом опять объединились, потом расходились. Вон Советский Союз объединил, Хрущев распустил, вот опять объединил, 90-й год опять распустили. Сейчас опять объединяем. То есть это история кольца, то есть постоянно замкнутый круг. То есть это не будут территории никогда чьей-то. Это всегда будут три брата. Причем произойдет так, что мы же раздаем друг другу все территории в хорошем настроении. В мире и в любви, когда
это
находимся.
Не надо, потому что...
Да нет, так законом, как положено. Бог так кладет на сердце. Во все времена. Во все времена.
Это вообще все, что вот это распадается, это не от Бога идет?
Нет, это не распадается, а именно о том, что, поймите меня, они должны, каждое государство, они могут быть с нами, но отдельно, как бы находясь, вот как у нашей русской православной церкви есть белорусский экзархат, да, есть украинский экзархат. Вообще прообраз, как должно быть государство устроено в нашей церкви. То есть старший брат-патриарх, который сегодня заболел, чтобы не быть на мероприятии, и понятно, как говорится, да, он чувствует, потому что он брат старший. И у него вот есть там Ануфрий брат, и они там отдельно, но он как старший брат, они упоминают. В Белоруссии тоже, они отдельно, но как старший брат. И они все равно объединены. Вот, и поэтому неприсутствие его, как старшего брата, сегодня было премыслительно, что патриарх сегодня не пришел, потому что он понимает, что это ненормально. Ну, коронавирус, ну правильно делаю, зачем он ее, я не пойду? Не поймут. Коронавирус несет на все. Понимаете?
И это настолько... Думаете, это была причина?
Очень просто посчитать, что было в 2014 году в Крыму. Его тоже не было.
Правда?
Да. Но тогда на это обратили внимание, и Святейшему пришлось как-то, а в этот раз уже еще больше, еще сложнее ситуация. И поэтому здесь прям вот важный был момент. Потому что если мы почитаем на сайте патриархии, да вообще, я вам честно скажу, когда ты что-то хочешь хитрить, ты на первым делом это сразу и говоришь. Понимаете? Прям сразу об этом говоришь. Первый момент. Поляк говорит, спасибо американцам за врыв. Потом поляк взял, удалил попозже. Сначала поблагодарил. Американцы долго-долго не отвечали. Даже совбез перевели. Сейчас говорят, мы не знаем вообще, что там. Мы не будем гадать. Ну, и все логично, все понимается. Святейший заболел коронавирусом. Я думаю, как страшно, что случилось. Но пишется, ближайшие мероприятия и поездки он быть не может. И это указано. Не просто, по-моему, за Святейшую ситуация такая. Нет, указано, ближайшие мероприятия быть не может. О чем это говорит? Оправдание. Ближайший, например, вот сегодня референдум. Понимаете меня? Это же человек хочет кого-то обмануть, но его обман – это всегда глупость, которую он выдает. И будь ты внимательным, ты это все прекрасно понимаешь со стороны. Народ это тоже наш понял. Но поставлено очень все хорошо было. Ну вот. А почему он не был? Да потому что, ну как он может встать на какую-то сторону, если он старший брат над ними? Он не может встать ни на какую сторону. Вот такая ситуация.
Но церковь вообще не должна в этом участвовать. Это же дела как бы политические.
Правильно? Я согласен, да.
Поэтому церковь...
Но церковь находится на территории нашей страны.
Да, но она как бы должна все-таки, ну как какой-то нейтралитет. Ну не то, что нейтралитет, но...
Церковь никогда не может брать нейтралитет.
Не ввязываться в драку просто.
Она должна, во-первых, всегда молиться. В драку ввязываться ни в коем случае не должна. Но пример братьев, я вам сказал, и он никуда не денется. Вы меня переубедите, что будет так же, как и должно быть. Они будут все править в дружбе, но автономно. Я не знаю, как это будет. Может быть, в составе общего, но автономное правление будет. Интересно, что у нас автономное правление очень хорошо получается с Чечней, с Татарстаном и со многими другими странами, которые не являются нам братьями. Но автономно мы с ними работаем прекрасно. Вот.
Ну, а что ты так там еще не сделал, это анклав внутри России, что он сделает?
Не, ну
все равно. Если даже дернуться куда-то, ну куда они?
Но дело не в этом. Дернутся, не дернутся, но поймите меня, они все равно автономны внутри России. Поэтому просто то, что сейчас происходит, происходит по воле Божией. И еще важный момент. Запомните, мобилизация 21 сентября, окончание референдума 27 на крест. А сегодня вера, надежда, любовь, да, с матерью Софии. Мать и три его дитя, которых мать отдала на служение Христу, чтобы они не предали Христа. И сама в конце приняла смерть. Это очень символично. Об этом никто не сказал, но это настолько сегодня видно. Ну какие дни все это... А эти дни, когда все так происходит, в эти дни, когда выпадают, мы, многие священники, приняли, потому что когда у нас рукоположение в какие-то дни, Господь показывает особые дни, там, цветы и так далее. Так вот, когда вот эти события в эти дни происходят, это говорит о великом будущем и предсказании, что это будет. Потому что Рождество Божьей Матери, победа Куликова бита бывала 21-го. И это момент. Уж воздвижение креста, как мы крест несем на 27-е, это вообще понятно. А уж извините меня, что в мире есть вера, надежда и любовь. А София переводится как? Премудрость. Премудрость.